Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Кирчанам не продадут алкоголь из-за открытия моста. Лидер Палестины осуждает действия Трампа. Политзаключенных в Крыму ФСБ изолирует от родных. Далее подробно. В Керчи сегодня намерены ограничить продажу алкоголя. По информации российской администрации города, запрет хотят ввести в связи с концертом, проведение которого запланировано на площади Ленина. В пресс-службе уточнили, что мероприятия будут проходить с 13:00 до 20:00. Сегодня запланирован концерт в честь дня открытия моста через Керченский пролив. На сайте Кремля сообщали, что в открытии автодорожной части моста примет участие президент России Владимир Путин. Российские следователи в ФСБ в Крыму стараются изолировать от родственников и адвокатов украинских политзаключенных, находящихся на полуострове, чтобы те скорее пошли на сделку со следствием и признали свою вину. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» высказал брат арестованного на полуострове Евгения Панова, координатор объединения родственников украинских политических заключенных Игорь Котелянец. Цитирую. В половине дел права на защиту и на встречи с родственниками нарушаются. Для того, чтобы у политзаключенного не было доступа к адвокатам, к родным, к источникам информации, чтобы создать у него определенную пропагандистскую картинку. Таким образом, под давлением ФСБ обвиняемый заключает сделку со следствием. Если человек находится в информационном вакууме полгода, то у него в итоге может сложиться иллюзия, что следователи ФСБ говорят правду. Большинство политзаключенных для себя понимают, что никем не признанный суд может осудить их и на 150 лет, а путь домой один. Это обмен, отметил Котелянец. Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил конфликт на границе с сектором Газа, у которой погибли по меньшей мере 52 палестинца. В связи со смертями людей он объявил трехдневный траур. Кроме того, Аббас осудил перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Он утверждает, что не примет любое мирное соглашение, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что, цитирую, каждая страна имеет обязанность защищать свои границы. Состояние пострадавших в Беларуси детей не позволяет транспортировать их в Украину, сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в эфире телеканала 112 Украина.
Ситуация дуже складна. Діти знаходяться, двоє дітей в дуже важкому стані, троє дітей в важкому і одна дитина в стані середньої тяжкості, але всім цим дітям поки що лікарі забороняють будь-яке транспортування. Хоча одну дитину вже, яка стала транспортабельною, яку прооперували в районній лікарні Кам'янецький, вона вже транспортована також в Брестську обласну лікарню.
Он прогнозирует, что в ближайшие 2-3 недели детей вряд ли можно будет перевести в Украину. Министерство иностранных дел России назвало, цитирую, «недружественным шагом» санкции Совета Евросоюза в отношении членов подконтрольных России избиркомов Крыма и бывшего главы избирательной комиссии Севастополя. Об этом сказала представитель МИД России Мария Захарова. Совет Евросоюза ввел санкции против 4 действующих членов подконтрольных России избиркомов аннексированного полуострова и бывшего главы избирательной комиссии Севастополя. Суд в Москве оштрафовал члена казачьей организации за мелкое хулиганство на акции «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. По информации издания «Интерфакс», сумма штрафа составила 1000 рублей. Суд посчитал, что казак нарушал общественный порядок и проявлял неуважение к обществу. На момент публикации в открытых источниках нет позиции оштрафованного члена казачьей организации. Спецслужбы России пытались похитить россиянина с украинской территории, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. При этом в ведомстве не называют имени гражданина. По данным СБУ, россиянин в 2014 году переехал в Украину, цитирую, «в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля». Конец цитаты. Согласно сообщению, для операции представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковской области во главе с бывшим сотрудником милиции. Они периодически работали в России, а ранее были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России, заявили в СБУ. И о погоде в Крыму. Температура воздуха сейчас плюс 11 градусов. На Чангарии в Новоалексеевке плюс 14. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую в мире волну. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня работает Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. Кроме того, круглосуточно можете отслушать нас, если настроите приемники на частоту 105,9 FM. Как всегда, мы ждем ваши звонки в наш эфир. Можете задавать вопросы нашим гостям и высказывать свое мнение. 8 810 06 926, если вы в Крыму, если вы в другой части Украины, набирайте номер 044-490-31-18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о том, за что ФСБ России задержала в Азовском море двух моряков из Бердянска. Почему в последнее время участились подобные случаи как с российской, так и с украинской сторон. И означает ли это действие начало соперничества Украины и России за морское пространство. На эти темы поговорим в ближайшие полчаса, после того, как в нашем сюжете узнаем о том, как происходило задержание моряков.
Крым в центре внимания.
В Азовском море пропали украинские рыбаки. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о двух мужчинах, жителях Бердянска. 10 мая на лодке «Амур» они вышли в море с территории базы отдыха «Искра» на Бердянской косе и не вернулись. По предварительным данным украинских спасателей, они были задержаны и находятся в городе Ейск Краснодарского края России. За последнее время это второй случай задержания украинских рыбаков российскими службами. Ранее в пограничном управлении ФСБ России по Крыму сообщили о задержании украинского рыболовецкого судна «Ямк-0041», западнее мыса Тарханкут. Также в российском ведомстве заявили об изъятии так называемого незаконного орудия лова нескольких километров сетей. Тогда в Госпогранслужбе Украины отметили, у рыбаков были все необходимые документы. К тому же ловили рыбу в украинских водах. В эфире радио «Крым Реалии» директор частного рыболовецкого предприятия в Очакове Александр Громовой рассказал, операция по задержанию судна, вероятнее всего, была спланирована российскими пограничниками заранее.
Вийшли 19:30 вечора в четверг, а в п'ятницю вже в обід передали, що їх затримали десь під Тараканкутом. Такого просто взагалі не може бути. Скоріше за все, вони порушили закон, вийшли за межі державного кордону і працювали в економічній зоні України. Росіяни їх, когось там вже чекали і скориставшись цим порушенням, просто захопили їх.
Скорі депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет в коментарии информагентству РИА Новости предложил обменять экипаж украинского судна на членов «Сейнера Норд».
Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж.
Керченский «Сейнер Норд» задержали украинские пограничники 26 марта. Рыболовное судно под флагом России отследили в акватории Азовского моря. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян тогда отмечал, у всех членов экипажа обнаружили российские паспорта. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта. В интервью информагентству ТАСС замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, сейчас члены экипажа крымского «Норда» прибывают на территории посольства России в Киеве.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, что ФСБ России задержало в Азовском море двух моряков из Бердянска. Это уже второе задержание за последние две недели на море. С нами на связи председатель Федерации морских профсоюзов Украины Максим Цесаревский. Доброе утро, Максим.
Доброе утро.
Здравствуйте. Слышим вас. Второе задержание за последнее время. Можно ли назвать это российским пиратством? И с чем связана вот эскалация ситуации на море, на ваш взгляд?
Ну, тут, в принципе, как бы ситуация достаточно понятна со стороны России. То есть после того, как возникла ситуация с судном «Норд», после того, как в Южном порту задержали судно «Сибризи», естественно, Россия хочет, пытается показать своим гражданам, что вот смотрите, какое мы великое государство, которое сейчас наведет порядок. Вот те действия, вот то, что они как бы выбрали тактику, да, захватывать рыболовецкие суда, неправомерно досматривать суда иностранные, проходящие через Керченский пролив, оно ничего абсолютно России не даст. Я бы даже больше сказал, если будут соответствующие жалобы от тех же судовладельцев, там иностранных судовладельцев, международную морскую организацию, будут соответствующие ноты протеста, но даже для Украины может создать гораздо больше позитивного в плане борьбы с незаконной агрессией.
Вы говорили о жалобах. Каким образом они должны оформляться и кем направляться и куда?
Ну, если мы говорим о морских судах, да, которые незаконно досматривают при проходе Керченского пролива, то в данном случае судовладелец, если судно, например, под иностранным флагом, должен обратиться в морскую администрацию флага судна. Это первое. А уже морская администрация должна направить соответствующие протесты российской стороне и в международную морскую организацию.
Как вы считаете, Украина может каким-то образом повлиять на эту жесткую политику задержания досмотров судов со стороны России?
Надо обеспечивать вот в рамках возможности дежурство хотя бы пограничных катеров для защиты. То есть, ну, знаете как, ситуация с рыбаками достаточно, ну, скажем так, не новая, еще даже в советское время, да, вот когда какие-то флотилии выходили на промысел и так далее, то есть рядом всегда были военные корабли, которые старались обеспечить защиту. То есть, возможно, в данном случае надо как-то выставлять катера на дежурство.
Но, однако, это не только функция морской, да, охраны вот, прибрежной территории. Этим же, на ваш взгляд, должны заниматься, наверное, еще и военно-морские силы.
Ну, естественно,
да. Да, ну. Скажите, все же, какая стратегия должна быть у Украины? Есть все же, что противопоставить, да, и каким-то образом защитить рыбаков и интересы Украины?
Ну, смотрите, здесь, я же говорю, здесь два пути. То есть первый путь – это юридический. То есть надо обеспечить морякам должную юридическую защиту, поддержку и как бы дипломатическим путем тоже. Второй вариант – это вот, то есть, вот те места, где осуществляется промысел, поддерживать присутствие катеров охраны.
Каким образом можем помочь нашим морякам, которые вот рыбакам, которые оказались в этой ситуации сейчас? Известно ли вам что-либо?
Да. Здесь юридическая помощь и политическое давление.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был председатель Федерации морских профсоюзов Украины Максим Слюсаревский в эфире «Радио Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире «Радио «Крым. Реалии». Вы можете бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 31 18. Говорим о том, о задержаниях в море двух моряков из Бердянска и узнаем, почему в последнее время участились подобные случаи, как с российской, с украинской стороны, как, с чем связана жесткая политика задержания и досмотра судов со стороны России. С нами на связи Игорь Ковальчук, первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
А с чем, на ваш взгляд, вот связано ужесточение этой ситуации?
Ну, это ужесточение, как я полагаю, связано с тем, что подобные же действия были в отношении крымского судна «Норд». Соответственно, я полагаю, что было принято решение о том, что более тщательно, более, так сказать, ну, можно сказать, жестко действовать и в отношении украинских судов.
А с чем такая ситуация связана, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, для меня, как для человека, который занимается, в общем-то, защитой моряков, вообще эта ситуация ну, носит скорее гуманитарный характер. Для меня на самом деле, ну, скажем так, прискорбно, что эта ситуация вообще происходит, потому что причины являются, безусловно, политическими, а страдают при этом, собственно говоря, обычные люди, моряки, рыбаки, которые там, может быть, и нарушили закон, но, как правило, это нарушения скорее административные, значит, которые не, ну, не должны были бы приводить к столь, так сказать, там, масштабным каким-то политическим, так сказать, выступлениям в этом отношении, которые вполне могут решаться на уровне ну, такой нормальной, квалифицированной адвокатской помощи. Вот. Поэтому в целом ситуация же всем понятна.
А как вы считаете, она может сейчас развиваться? Если это будет, да, административное правонарушение, отпустят ли этих рыбаков, на ваш взгляд?
Ну, безусловно, я думаю, отпустят. То есть это же обычно... То есть, опять же, нет точных данных. Да? Там, если говорить о Норде, там... более-менее понятно, что вот их задержали в 20 милях от берега, это явно, так сказать, не территориальное море, значит, ну, тем не менее, были формальные основания для досмотра судна. Значит, что касается вот последних двух случаев, то данные достаточно неточные и непонятно, в каких водах их задержали, то есть, ну, опять же, насколько можно понять из сообщений СМИ, значит, задержали не в территориальных водах, значит, а задержали вне территориальных вод. Значит, безусловно, есть коллизия, значит, в отношении того, как расценивать те или иные водное пространство, чьей зоной исключительных экономических интересов они являются. Значит, потому что есть российское законодательство, да, которое считает Крым российской территорией и, соответственно, 200-мильную зону вокруг Крыма, значит, зона экономических интересов Крыма. Есть, безусловно, украинское законодательство, которое, естественно, это не признает, значит, и, соответственно, эти воды считает своими. Значит, и вот как раз здесь, на самом деле, и кроются все эти проблемы, да, потому что, ну, как мне кажется, что... С учетом фактического состояния дел, все-таки власти наших стран должны были бы договориться хотя бы вот на каких-то основах, каким образом действовать. Потому что если говорить о Черном море, там, ну, как бы более-менее понятно, то, ну, то есть там, в общем-то, власти действуют, исходя из, я имею в виду наши власти, исходя из фактического положения дел. Значит, что касается Азовского моря, то хочу напомнить, что Азовское море является морем совместного хозяйствования двух стран, двух государств. Значит, никакого договора о разграничении морских границ. Там нет. Значит, он так и не был заключен в свое время, а сейчас пока что его перспективы не ясны. Поэтому...
И как быть в этой ситуации, на ваш взгляд?
В таких случаях... Значит, я думаю, что в первую очередь, я могу только порекомендовать всем рыбакам, которые занимаются рыбной ловлей, во-первых, учитывать этот факт в своей деятельности. Потому что, вот, например, то, что я прочел в отношении судна, которое было задержано в районе Крыма, значит, там получается, что люди выходили вроде бы ловить рыбу в 12-мильной зоне украинской, однако оказались за ее пределами почему-то. Значит, поэтому надо просто быть осторожнее и не гнаться за... понятно, люди хотят заработать, мне это понятно, но ситуация такова, что нужно просто быть осторожным.
Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был Игорь Ковальчук, первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков. В эфире радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня об очередном задержании украинских моряков в Азовском море. И с нами на связи постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Доброе утро.
Доброго ранку.
А очередные задержания, на ваш взгляд, означают начало соперничества Украины и России за морское пространство?
Я б не казав, що це суперництво. Я б казав простіше, це агресія, яка триває. Комусь, можливо, невигідно це казати, але ми маємо про це пам'ятати, бо конфлікт не розв'язаний, він продовжується. І, на жаль, всі ці вчинки, всі ці спроби російської влади чинювати тиск на українське господарство, на українських рибалок, на українське торгівельне судноплавство, це складові задуму, яке вона послідовно реалізує. І, до речі, російські профспілки моряків, вони активно сприяють державі-агресору в цих питаннях. У нас є докази цього приводу. Але це, як то кажуть, тема для, думаю, окремого ефіру.
Один момент уточнення. Розказав нам Ігор Ковальчук, якого ви слышали, що нет договору з розграничення морських границ на Азовському морі. Так ли це?
Нема договорів, але зверніть увагу, на Чорному морі і на Азовському морі сьогодні у нас не може бути ніяких договорів, бо у нас є окуповані території, акваторії, які належать до них. Тобто будь-який договір, він такий, знаєте, з натяком, давайте укладемо договір і визнаємо Крим російським. Ні, шановні, такого не буде, звісно. На сьогодні договір неможливий, бо Крим окупований, і це стосується не лише Азову, але й Чорного моря, де діє відповідні міжнародні конвенції, але Російська Федерація прекрасно ці конвенції ігнорує. І тут нам намагалися розповідати, що наші рибаки щось там порушили, кудись вийшли. Шановні, це наші моди, це наші води і наше море. І ми визначаємо, а не росіяни, де мають і що ловити наші рибалки. Тому тут ми маємо, знаєте, такі спроби покласти відповідальність на жертви, такого не буде. І, до речі, в справі рибалок, які викрадені російською владою на акваторії Чорного моря, нещодавно там ведуться доволі активні юридичні
роботи. Ви маєте в виду задержання 4 мая риболовецького судна ЄМК 0041, да, яке ми сообщали?
Так, викрадення силою зброї цього судна, так, в акваторії Чорного моря, незаконне доставлення його до окупованого Севастополя. Можливо, зрозуміло, що рибалки вже тиждень знаходяться в місцях несвободи в Криму. Там, звісно, на них робиться відповідний тиск. На жаль, тут можна констатувати про комплексне порушення Російської Федерації не лише норм міжнародного права, але і відповідно прав людини. І зрозуміло, що ніяка російська профспілка про це публічно не буде заявляти в жодній міжнародній організації. Українські будуть. Ми знаємо, що вже, наприклад, Європейський суд з прав людини зареєстрував за правом 39 відповідні скарги, які подані українськими профспілками на захист прав рибалок цього судна.
А есть уже подробности, где находятся эти рыбаки, где именно? Да, вот в Севастополе вы сказали, они в СИЗО находятся?
Ну, дивіться, ситуація наступна. Є відео цього судна, яке виклали російські журналісти. Судно знаходиться в одній з бухт Севастополя. Далі, самі рибалки, достовірної інформації немає, бо було декілька телефонних дзвінків незрозумілих осіб. Були спроби адвокатів з'ясувати ситуацію з ними. Попередня інформація наступна, що вони знаходяться в Севастополі. Я маю на увазі Великий Севастополь, це може бути і Балаклава, це може бути і саме місто, в місцях несвободи. За попередніми відомостями росіяни не вирішили ще остаточно, що з ними робити, бо вони хочуть використовувати власні пропаганді і тиски на Україну. Єдине, що більш-менш зрозуміло, що щодо капітана вони точно ведуть вже кримінальне провадження. Вони його звинувачують, ну там, я так розумію, за російським кримінальним законодавством. І знов таки, оскільки це все не публічно, поки вони розуміють, що це все доволі смішно виглядає з точки зору права, бо ми можемо зрозуміти, що ніяких доказів незаконної діяльності навіть у незаконній юрисдикції РФ у них немає. І сьогодні ми так розуміємо, що там просто йде тиск на цей екіпаж, щоб вибити з них якісь покази, щоб на них, як то кажуть, сформувати цю справу.
Олег Слободян в нашем прошлом эфире сказал, что, возможно, этим морякам будут инкриминировать экстремистские статьи. Вы сказали об уголовном производстве, которое в отношении капитана сейчас открыто. Известно ли, что конкретно инкриминируется? Идет ли речь о статьях об экстремизме?
Ніяких документів немає, вони, я так розумію, зараз імпровізують, фантазують. Для них головне просте – зробити з них злочинців і зробити картинку для телебачення і для пропаганди, і відповідно для тиску на Україну. Коли вони цю картинку сформують, ми це побачимо. Поки що вона у них чомусь не формується. Вже тиждень є, і вони, як то кажуть, мають режим тиші, це означає, що щось у них іде не по плану.
Я понимаю, что, возможно, вы не можете об этом говорить, но все же со стороны Украины сейчас идут переговоры активные, либо какое-то участие, да, вот представитель наших дипмиссий, возможно, чтобы знать, что происходит с этими моряками. Происходит ли это
вообще? Ну, дивите, то они находятся на оккупированной территории. Тут переговоры вести абсолютно не с кем. Можливо, в будущем будут подключены аппарат омбудсменов. Якщо взяти тих моряків, які на Азові були викрадені росіянами, там, я так розумію, вони знаходяться на території РФ, і там працює Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону з цього питання. На материковій частині України з родинами працюють адвокати, з родинами працюють правоохоронці. Я розумію, що щодо викрадених з Очакова порушено кримінальне провадження. До речі, за моєю інформацією, чомусь воно ще не порушене щодо викрадених з Бердянську, ми цим будемо розбиратися, але там з того боку, підкреслюю, на території РФ цим займається наше консульство, серед іншого. І я так розумію, що викраденими азовськими, чорноморськими моряками, рибалками, вибачте, ще обіймаються плідноморські профспілки, ну, не ті, які дають їм поради бути обережними, а справжні профспілки, які йдуть в міжнародні організації, подають відповідні заяви і захищають права трудящих. І там, я вже підкреслюю, є певні результати.
Буквально минутку у нас остается. Как вы считаете, возможна ли сейчас нормализация этой деятельности?
Да. Я думаю, что нормализация такой деятельности возможна, в принципе, после деоккупации Крыма. А захист прав українських рибалок, хоча б на якихось акваторіях Чорного та Азовського морів, можливий лише після посилення інституційної спроможності військово-морських сил України та морської охорони. Бо єдина форма забезпечення їх прав на сьогодні, звісно, крім відповідних міжнародних національних судових проваджень і правозахисної діяльності, це сила зброї. І лише українське військо, лише українські прикордонники та військово-морські сили можуть захистити їх право на працю сьогодні, на жаль. В умовах російської агресії, що триває, інших механізмів захисту не існує ефективно.
Спасибо большое. З нами на связи був постоянний представитель президента України в Криму Борис Бабін в ефірі радіо «Крим Реалі».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Слово «диверсант» исчезло и сделали «мешка». Недвижимость в Крыму после деоккупации окажется под вопросом. Мемедиминова увезли на экспертизу, далее подробно. В приговоре Геннадию Лемешко, которого изначально обвиняли в подготовке диверсии в аннексированном Крыму, российский суд не упомянул обвинения в подготовке диверсии. Об этом рассказал журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который следил за судебным процессом. До суда над Лемешко дошло лишь обвинение в приобретении и хранении взрывчатых веществ. На все остальное либо не смогли собрать доказательств, либо не вышли с ними в суд, рассказал Наумлюк. Подконтрольный Кремлю Судакский городской суд 10 мая признал украинца Геннадия Лемешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за якобы незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ. Несмотря на попытки покупателей крымской недвижимости оформить сделки по украинскому и по российскому законодательству, все они могут быть поставлены под сомнение после деоккупации полуострова. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» высказал президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин. Ранее российский интернет-портал «Авито» опубликовал статистику, согласно которой на рынке первичной недвижимости аннексированного Крыма с начала года растет спрос, а стоимость жилья в крупных городах падает. Это исследование основано на ценах, указанных пользователями в объявлениях. Крымско-татарского активиста Наримана Мемедиминова 14 мая вывезли из СИЗО Симферополя для проведения психиатрической экспертизы. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семидляев в Фейсбуке. Цитирую. Для данной категории дел проведение психиатрической экспертизы не является обязательной. Однако практика показывает, что по всем политическим делам в отношении мусульман крымских татар проводят унижающую психиатрическую экспертизу. У следствия нет оснований сомневаться в адекватности Наримана, написал Семидляев. 22 марта в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедиминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого активиста увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедиминова до 16 мая. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 13 градусов, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 15, Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска над Минграницей с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня будем говорить о том, что происходит на Айпетре. Если у вас есть свое мнение по этому поводу, можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатный для крымчан. 044 490 31 18. Этот номер телефона могут набирать жители материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о том, что происходит на плато Айпетре после сноса торговых точек, что подконтрольные России власти Крыма обещали построить на Айпетре и почему в Крыму заговорили об изменении плана в пользу строительства нового торгово-развлекательного центра на плато. Все эти темы обсудим в ближайшие полчаса после того, как узнаем в нашем сюжете, как именно сносили постройки на Айпетре.
Крым в центре внимания.
Здание по-прежнему за мной числится, по-прежнему я плачу за него налоги, по-прежнему оно стоит в кадастре. Но я им уже по факту, сами понимаете, не владею. Я пошел на соглашение с властями и его убрал. Теперь видно тоже по соглашению с властями, что-то здесь будет делать другое.
Крымский бизнесмен, который владел торговым объектом на плато Айпетре, теперь рассказывает журналистам издания «Примечания». Здание свое он снес, а компенсации не дождался. В прошлом году владельцам бизнеса на плато пообещали выдать участки на южном берегу Крыма. Условия – добровольно демонтировать собственное кафе и торговые палатки на Айпетре. В итоге объекты разобрали, а землю не получили, жалуются некоторые предприятия. предприниматели. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов озвучивал идею очистить вершину горы Ай-Петри от торговых объектов еще 2 года назад.
Вот это страшилище, которое там расположено, оно уже надо все это прекращать. Тем более я вам могу сказать, что все собственники этих всех строений, сооружений уже окупили их и не единожды, в данном случае, все свои вложения. Поэтому паразитировать никто не будет и шантажировать власть. Там все меры будут предприняты вплоть до уголовной ответственности для тех, кто будет там мешать, там саботировать или так далее.
Основной аргумент, который использовали против предпринимателей крымские власти, бизнес на Ай-Петре ведется вразрез с санитарными нормами, поскольку на плато нет ни канализации, ни сетей водоснабжения. В 2017-м на Ай-Петре начались активные действия по сносу кафе и магазинов. Местные предприниматели рассказывали журналистам Крымреалии, ликвидация объектов на плато больше похожа на передел рынка, и обещали, будут защищать свой бизнес.
То, что говорил Аксенов, это его личное мнение. Официально ничего нам не предъявлено. На все запросы, во все инстанции мне один ответ. Это ваше здание в объектах по сносу не значится. То есть, я считаю, что это зачистка под, определенные бизнес-интересы.
Это недальновидная политика местных властей лишать такого количества людей работы. Приезжать из России со всей, то есть всем интересно здесь. Даже после ради любопытства приезжают, занимают рабочие места. А куда нашим ребятам деваться? Здесь их много. А за этими ребятами есть дети, подросшие уже. У каждого не по одному ребенку.
Давят. Именно давят со всех сторон. Именно душат. Тут уже безвыходная ситуация. То есть идешь уже против течения уже.
Сергей Аксенов уверял, после сноса торговых точек на Ай-Петре не останется ничего лишнего. Будет только обзорная площадка. Как выяснило издание примечания, теперь этот участок земли получил кадастровое назначение магазины. И на месте прогулочной зоны однажды может появиться торговый центр.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о том, что происходит на плато Ай-Петри после сноса торговых точек и почему, возможно, на месте снесенных кафе появится торгово-развлекательный центр. До эфира мы пообщались с одним из предпринимателей, которому на плато принадлежало кафе, его снесли, православное кафе. Давайте послушаем историю Виктора Ляпина.
«Крымчане говорят».
Кафе работало 8 лет, наше православное кафе, то есть сначала мы купили самое простое здание одноэтажное, а потом мы перестроили, оформили в соответствии с законами Российской Федерации. До сих пор здание у нас числится, то есть и здание за аренду за землю мы платим, потому что это то, что мы его снесли, это происходило, на добровольных началах. То есть к нам приходили люди очень высокие, говорили, что пришли тут такие люди, с которыми спорить нельзя, которые очень занимают высокое положение в России, и мы любыми административными методами не дадим вам работать, поэтому лучше согласиться с их доводами и добровольно оттуда уйти. Мы добровольно ушли. Теперь, когда мне приходят счета за землю, за здание, я спрашиваю, как так, а мне те же самые люди, вверхах говорят, а кто вас просил уходить? У вас не было никаких предписаний правоохранительных органов, каких-то там госструктур. Вам просто то, что вам наедине говорили, это ваше дело. Как-то так. Компенсацию всем выплатили, но это была не компенсация, а как такового. Нам это объяснили это так. То есть, чтобы не платить налог за полученную прибыль, от которой компенсация попадает, вы получаете деньги, это спонсорскую помощь на снос ваших строений, приведение земли в первоначальном состояние. То есть именно Исламский фонд защиты исламской культуры и искусства, это организация, через которую перечислялись деньги, выделили тем, у кого было одноэтажное здание 2,8 миллиона, остальным 3,2 миллиона на снос вот этих вот зданий. На приведение в первоначальное положение. То есть никаких при этом обязательств мы при себе, не несли. Но нам говорили, вы же понимаете, что это не просто так. То есть юридически у нас здания остались, юридически все осталось. Но после получения этих денег мы обязаны были, грубо говоря, по понятиям это все убрать. Ну, на месте сейчас там насыпана щебенка, где-то там, может, плитка положенная, вот то, что было, в общем-то, нет ничего. Я, в общем-то, задавал когда-то, когда приезжал глава нашей республики, я спросил, а это, где вы будете давать интервью, когда здесь все снесут, когда тут будет дождь, вот он как раз спрятался под одним, это, давал интервью под одним из зданий, которое было снесено. Ну, при этом мне, конечно, сказали, что все, что ему скажут с Москвы, то он не сделает.
А вот что нам
крымчане говорят.
А вот что нам рассказал Виктор Лямин, предприниматель, которому на плато принадлежало снесенное православное кафе, о предположениях на Айпетре по поводу строительства нового объекта, а также о том, что намерены делать люди.
Крымчане говорят.
В принципе, эта зона никогда не являлась заповедной еще с советских времен. То есть во время возникновения заповедника ее не включали в заповедную зону, потому что планировали строить канатную дорогу. И там должна быть и зона рекреации, и зона обслуживания канатной дороги. И так оно и есть до нынешнего времени. Никто не собирался и сейчас не собирается включать ее в заповедную зону. А во время Украины ее арендовал один из предпринимателей. И это на его земле, скажем так, мы взяли субаренду это участки, построили кафе, потом это мы арендовали после его смерти эту землю уже самостоятельно и, скажем так, эксплуатировали в согласии с украинским законодательством, не противоречащим российскому. А заповедник, ну и может быть ее, скажем так, это для того, чтобы создать нужные, это, скажем так, слухи, что его собирают заповедник включить, но она ее не может, нельзя ее включить в заповедник, потому что это земля населенных пунктов, то есть должно быть какие-то гусакты там или что-то такое. Она никогда не являлась заповедником. Я просто думаю, что человек, который во время кризиса в России выделил такие огромные деньги на то, чтобы мы ушли именно оттуда, при этом не дал ни копейки людям, которые стоят в 2 километрах от нас, потому что это коммерчески непривлекательный участок, он просто на перевале стоит, где люди занимаются тем же самым, на той же территории, такого же, в таких же горах, скажем так. Я думаю, он дал их не просто так, во-первых, а во-вторых, ну, в принципе, сами понимаете, что земля очень привлекательная для того, чтобы ее не занять чем-то, скажем так, коммерчески важным. Ибо это потому, что деньги выделялись действительно очень большие. Нам говорили, не говорили, что именно не выделяет эти деньги. Сказали, что этот человек не хочет попадать под санкции, поэтому, скажем так, его имя содержится в тайне. Ну, я так скажу, что есть многие люди, которые и довольны. Потому что у кого был просто сарай, обвешанный коврами, и получил за него 2,8 миллиона рублей, они были довольны. Потому это сейчас они, конечно, тоже недовольны, потому что они лишились удочки, которые, ну, добывали. Рыбу можно. А, ну, на тот момент они отошли впереди паровоза и кричали, какие все молодцы, какие хотят. А те, которые вкладывали это как, ну, что-то типа, вот как я, допустим, планировали это на будущее навсегда, то есть привыкли, ну, мне нужно другими мерками это мерили, не как вот сейчас копануть и убежать, то они, конечно, недовольны, но опять-таки в большинстве своем они будут молчать. Что других предпринимателей, это в основном остальные предприниматели являются крымско-татарским населением, и понятно, что они будут молчать в основном в большинстве, потому что на 90% они все состояли в хизбутах, ИР, запрещенной во всем мире, кроме Украины, организации. Они были, это, скажем так, в Меджлисе. Понятно, что они этот вопрос могут поднять любую минуту. Для них, для их детей, для их этих родственников, ближайших и дальних, никто не хочет ни с кем ссориться. Поэтому они будут молчать. Потому что, сами понимаете, люди понимают, что ничего это поделать, они ничего с этим не могут. То есть это уже все.
Крымчане говорят.
В эфире радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о том, что происходит на плато Айпетре после сноса торговых точек. С нами на связи ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыка. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
А предприниматель, вот которому принадлежало снесенное православное кафе, Виктор Лямин, рассказал нам о том, что в Ялтинский заповедник эту землю на плато Айпетре, да, вот где находились эти торговые точки, никогда не собирались включать территорию Ялтинского заповедника. А была ли дискуссия о включении этой территории все-таки в заповедник, потому что информация разнится?
Ну, смотрите. Опять-таки, если смотреть политически, да, ну и чисто территориально, это территория бывшего Ливадийского постсовета, а сегодня это территория муниципального образования городской округ Ялта, в который входят все поселки. То есть это и Форос, и Гурзуф, и Левадия, и, в частности, земля на Айпетре. Опять-таки, в советское время, там практически ничего не было застроено. Я сейчас скажу еще об одном объекте, да, скажем, там в украинское время выделялись домики для сушки лыж обществу любителей снега, охоты, да. В результате эти домики для сушки лыж, они в украинское время выросли в огромные дома. Такой стал поселок Охотничий. Об этом почему-то никто не вспоминает, поскольку там, видимо, и сейчас живут очень влиятельные люди, да. Вот. Но возвращаясь к торговым объектам, опять-таки, к сожалению, не было публичных дискуссий, не было круглых столов. Да, власть встречалась с предпринимателями, да, делали заявления, да, делались обещания. Но, на мой взгляд, в общем-то, плато Айпетри, оно принадлежит всем ялтинцам, принадлежит всему человечеству. Поэтому, если бы прошли общественные слушания, вот, по текущей ситуации. Ну и плюс, конечно же, это борьба разных тоже течений, разных ведомств, понимаете, потому что Роспотребнадзор вам скажет одно, пожарная охрана вам скажет другое, третье скажет налоговая инспекция, понимаете. Конечно, если бы власть права предпринимателей в присутствии этих представителей всех этих ведомств, если бы четко было в присутствии журналистов был подписан протокол, да, был подписаны взаимные обязательства, то, наверное, бы не было вот тех проблем, которые сейчас, да, скажем так. Вот. Поэтому где-то мы просто не информированы, безусловно, да. И, конечно, тоже режим санкций, как вот правильно говорили, не показывает многих достаточно крупные структуры, которые, в общем-то, сейчас приходят в Крым, в Ялту, чтобы делать новые объекты, вести бизнес. Мы просто не знаем их реальных владельцев.
Сергей, вот. Вы упомянули поселок Охотничий, улицу Айпетринскую, да, наверняка, там, где остались, собственно говоря, дома. С чем вы связываете? Понимаете? Почему одну улицу поселка полностью снесли, а вторая, которая существовала, по сути, в таком же статусе, избежала этого разрушения?
Видите, здесь надо опять-таки смотреть, кто бенефициар и кто живет, да. Вот сейчас в Ялте произошла смена власти, да, то есть 9 месяцев работала такая Елена Сотникова, да, там много было скандалов во время ее правления. К сожалению, она толком не занималась и проблемой Айпетри. Хотя это были ее прямые должностные обязанности. Вот. Опять-таки, я не владею информацией, встречалась ли она с этими предпринимателями. Но публичного обсуждения проблем Айпетри во время ее 9-месячного правления не было. Да? Вот. Сейчас избран новый глава администрации Алексей Челпанов, да, который, энергично начал, в общем-то, Ялту приводить в порядок, да. В частности, он вспомнил о доме бывшего генпрокурора Украины Пшонки. Пшонка по сей день, видимо, там через посредников, владеет крупным домом в центре Ялты, который
на Поликуровских холмах? Вы имеете в виду это?
Нет, это улица Чехова, дом 12. Вот, там место, филейное, очень дорогое, да, и там дореволюционное здание, оно горело, полуразрушено, и Пшонка его и не реконструирует, ничего не делает, да. Вот, поэтому сегодняшняя ялтинская власть сказала, раз владелец не реконструирует, не улучшает ситуацию, понимаете, то, в общем-то, есть механизмы, по которым этот дом просто, связи с тем, что обязательства не выполнены, он вернется в собственность Ялты, в муниципальную собственность, да. Вот, поэтому по Айпетри, я думаю, предстоит дискуссия. Во всяком случае, новый глава администрации Ялты идет на контакт, я имел с ним несколько встреч. Я думаю, мы попросим его, чтобы были проведены общественные слушания, круглый стол в присутствии журналистов именно с этими предпринимателями, именно чтобы позиции были высказаны в присутствии журналистов, вот, и был найден свет в конце туннеля.
Например, что вы имеете в виду, Сергей? Вы имеете в виду, что вместо торгово-развлекательного центра, как пишут СМИ, там должно быть что? Или эта территория должна быть включена в территорию Ялтинского заповедника?
Вы знаете, я не готов сейчас давать полный рецепт, поскольку, к сожалению, я не был там. Я не был вот ближайшее, ну, ближайшее, я... Надо изучать этот вопрос. Поскольку, знаете, вот меня часто спрашивали, должен быть в Ялте, должен работать рыбокомбинат или не должен? С одной стороны, да, местное население, там работало 300 человек. Местное население, особенно зимой, оно не занято, да, оно должно иметь работу. А с другой стороны, рыбокомбинат, который коптит, да, который экологию ухудшает, конечно, в центре города это тоже нонсенс. Вот, поэтому я бы сейчас не спешил с какими-то быстрыми рецептами и быстрыми видениями оптимального сценария, да. То есть здесь надо изучать ситуацию с точки зрения всех сторон. Да. Но я думаю, консенсус будет найден.
А вы слышали о том, что эту территорию... Вы слышали о том, что на этой территории может появиться центр, которым заниматься будет именно Сбербанк на основе вот своего отеля «Мрия»?
Ну, опять-таки, понимаете, Сбербанк строить какое-то отделение банка на Айпетри, ну, я не думаю, что это им надо и вообще, да. Вот. Речь о чем? О том, что жители Ялты, крымчане, опять-таки, все человечество хочет четко понимать дальнейшее видение, что там будет. Вот и все. И власть может и должна нам об этом ответить.
Спасибо большое. Спасибо. Ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыка был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии». Говорим о том, что происходит сейчас по той Петре после сноса торговых точек.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и звоните нам по номерам телефона 8 800 10 06 926 044 490 2905. Высказывайте свое мнение и задавайте вопросы нашим экспертам. А с нами на связи российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Известно ли вам о планах по застройке плато Айпетри структурами Сбербанка, как об этом пишут некоторые крымские СМИ?
Я совершенно не удивлен, потому что Сбербанк ведет активную экспансию на территории Крыма. И, на мой взгляд, там будет все-таки целый пул инвесторов, не только Сбербанк. И, соответственно, там будут ротенберги, которые будут застраивать любые туристические места, чтобы отбить вложения в строительство того же самого Крымского моста, который был инфраструктурным проектом, и на котором они особо там ничего не заработали. Поэтому сейчас, как говорится, там норму прибыли не будут отбивать на побережье и на плато Айпетри совместно с Сбербанком. Напомню также, что Сбербанк не может напрямую участвовать в инвестиционных проектах на Айпетри, в связи с тем, что его акции там листингуются на Лондонской бирже в Нью-Йорке, и, соответственно, он может попасть просто под секторальные санкции на Западе, и прямых инвестиций Сбербанка не будет. Это будут аффилированные структуры, которые будут заниматься инвестированием и строительством каких-нибудь этих вещей. Ну и также не забываем о том, что строительство будет вовлечено в структуры Аксенова, в виде того же самого депутата Кабанова, который будет осваивать эту территорию. Плюс не забываем строительство так называемого горнолыжного курорта на Ай-Петре. Все это как бы звенья одной цепи. То есть там, грубо говоря, будут выжимать максимум из заповедника.
А считаете ли вы это переделом собственности, как заявляют некоторые предприниматели, работающие там?
Нет, я не считаю, потому что те так называемые предприниматели, на самом деле, шалмоноводы, которые там находились, они просто убили Ай-Петри, и то, что там происходило, надо было убирать однозначно, и об этом говорили все. И все эти стоны о том, что там кого-то обделили, извините, а как вы получили там право работать в заповеднике? Это не было ни по законам ни Украины, ни России. И, на мой взгляд, как бы это было просто установление справедливости. А сейчас это просто происходит, да, в очередной раз освоение природных ресурсов, как и побережье вот сейчас происходит, да, когда там ограждаются все берега, чтобы получать ренту. То же самое будет с Ай-Петри. Но там будет это более в более цивилизованном виде и сделать... Ну, на мой взгляд, там вообще ничего не надо строить, да, то есть там все-таки важны видовые вещи, минимальная какая-то нагрузка на инфраструктуру в виде, я не знаю, там одного кафе там и одной сувенирной лавки, этого достаточно. То есть никаких вот этих всех колхозов там быть не должно.
Просто каким образом может соотноситься, да, заявление Аксенова о том, что необходимо заботиться об экологии плато Ай-Петри и постройка большого комплекса, да, торгово-развлекательного центра, по большому счету?
Ну, дело в том, что Аксенов говорит одно, делает другое. Это уже стало нормой для человека, и это не вызывает совершенно никакого удивления. На текущий момент можно сказать, что на Ай-Петри будет разностройка, и будет построен, как говорится, новый объект, но он будет, конечно, более цивилизован, чем то, что было ранее. Но еще раз говорю, мое мнение, что там строить вообще ничего не надо, и надо оставить все как есть, там облагородить просто же территорию и сделать ее безопасной для туристов. Потому что красота Крыма именно в том, что в нем есть такие вот незагаженные участки, где люди могут просто наслаждаться природой и видами.
Виктор Лямин в нашем эфире говорил, это один из предпринимателей, ему принадлежало православное кафе, которое также было снесено на плато. Он говорил о том, что юридически все документально, да, все документы оформлены до сих пор, и они на добровольных началах снесли эти здания, поскольку к ним пришли некие серьезные люди. Вы думаете, какие-то юридические коллизии по этому поводу могут быть вот сейчас?
Ну, во-первых, меня удивляет позиция их собственников. Если у вас были все документы, как вы говорите, то не надо трусливо потом говорить о том, что у вас выгнали, у вас какие-то коллизии возникают. Если были, тогда идите, боритесь за свои права. Мы, правда, не видели, что произошло со Стрекалиным в Ялте, да, но там тоже как бы мутная история. Но, тем не менее, человек там попытался хотя бы каким-то образом бороться. Вот эти все стоны людей, которые там захватывали еще в Украине территорию, они в пользу бедных. Вот, поэтому, на мой взгляд, если у него какие-то были претензии, пусть идет и в суде доказывает свою позицию, как это делает Крым Потребсоюз с Жаном Запутой и с другими ребятами. Вот. На мой взгляд, у них никаких правовых оснований находиться там не было, поэтому... Я не понимаю, о чем он говорит.
Да, но есть предприниматели из фирмы «Шарм», которые, собственно, продлевали договор аренды. Да, Совмин продлевал крымский. И сейчас, насколько сообщают СМИ, крымские инициированы судебные процессы Совмина с фирмой «Шарм», которому сам Совмин продлевал договор аренды на землю на плато Ай-Петри.
Вот, очень хороший вопрос, на самом деле, да, потому что по тому же самому «Шарму» можно сказать следующее. Я бы внимательно провел проверку в Совмине и узнал, на каком основании должностные лица в том же самом Совмине, кто конкретно продлевали все эти разрешения. Потому что никаких законных оснований на нахождение там по российским законам, да и по украинским, там таких объектов не было. Вот, поэтому... Я считаю, что «Шарму» надо идти в суд и заниматься доказанием своей позиции в судебном порядке. Вот. Но, опять-таки, судебная власть не является независимой в России, поэтому шансы я не оцениваю как высокие.
Спасибо большое. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был на связи с нашей студией. Говорили о том, что происходит на плато Айпетри после сноса торговых точек и почему заговорили в Крыму о строительстве там торгово-развлекательного центра. В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Не забывайте, что можете звонить нам в студию по номерам телефона 8 800 10 06 926 044 490 2905.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Санкции заставят задуматься чиновников Смедляев. Евпатория хочет реконструировать пляжи за 70 миллионов. Керченский Ленин разрушается. Далее подробно. Санкции против российских чиновников Крыма – повод подумать о нарушении украинских законов. Такое мнение высказал в эфире 112-го канала глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев.
Но это имеет символическое значение, в том числе и повод задуматься для тех, кто в дальнейшем может принимать участие в таких мероприятиях, которые почему-то там называют выборами, референдумами, еще какими-то другими названиями громкими.
Санкции предусматривают визовые ограничения и блокировку активов, причастных к противоправным действиям лиц. Российские власти в Евпатории разыскивают подрядчика для проведения работ по берегоукреплению и восстановлению пляжей. Как сообщается в тендерной документации, обнародованной на специализированном сайте, проект восстановления пляжной зоны Евпатории подготовят к концу следующего года. Стоимость проектно-изыскательных работ составит 70 миллионов рублей. Отмечается, что средства на проведение работ были выделены городу из бюджета Крыма. В Керчи начал разрушаться памятник Владимиру Ленину, установленный на центральной площади города. Как сообщает корреспондент «Крымреалии», облицовочные плиты отходят от основания памятника. В некоторых местах на трибуне, оборудованной к памятнику Ленину, облицовочные плиты разошлись и рискуют обвалиться. Образовавшиеся трещины рабочие пытались уменьшить, закрепив плиты болтами, но болты не могут удержать разрушающуюся конструкцию. Российский юрист Марк Фейгин, которого в России 24 апреля лишили статуса адвоката, подал иск к адвокатской палате в Хамовнический суд Москвы. В документе, который юрист разместил на своей странице в Твиттер, Фейгин просит признать незаконным решение о лишении его статуса адвоката. 25 апреля Фейгин заявлял о намерении обжаловать в суде решение адвокатской палаты Москвы. Юрист связывал открытие дисциплинарного дела против него с тем, что он защищает в суде украинского журналиста Романа Сущенко. Глава Патриаршего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря епископ Тихон Шевкунов получил новую должность митрополита Псковского и Порховского Русской Православной Церкви. Таким образом, он сможет в будущем претендовать на выдвижение кандидатом на пост патриарха Российской Православной Церкви, сообщает Радио Свобода. В СМИ Шевкунов упоминается как человек, приближенный к Владимиру Путину, его духовник. И о погоде в Крыму сейчас плюс 16, в районе Чангарынова, Алексеевки плюс 17. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Заходите на наш сайт, читайте последние новости и слушайте наши эфиры. Звоните в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. 044 490 31 18. Этот номер набирайте, если вы находитесь в другой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о проблеме с мусором на Южном бережье, чем грозит загрязнение устья реки бытовыми отходами в Ялте, как бороться с мусорными свалками в курортных городах и насколько остро стоит в аннексированном Крыму вопрос вывоза твердых бытовых отходов. Мусор из Ялты продолжают складировать на склонах холма Дарсан вдоль притоков реки Быстрой, которая течет через центр города. Как пишет крымское издание примечания, бытовые строительные отходы, ртутные лампы, тысячи тонн грунта высыпают над городом, истоки отсюда текут через весь город и впадают в море возле пассажирского порта. Продолжает работать станция перегрузки мусора, закрытая ранее, и сегодня верховья реки катастрофически загрязнены, сообщает издание. А насколько ситуация действительно катастрофическая, спросим у крымской активистки, эколога, члена организации Общероссийский народный фронт Татьяны Радиной. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
А что там происходит на склонах холма Дарсан? Действительно продолжается, да, свозить туда мусор или нет? Знаете ли о ситуации?
Дело в том, что ситуация, вот как мы говорили ранее, с Гаспринской свалкой, которая сегодня является собой тоже элемент экологической катастрофы, потому что все пытаются забыть о том, что там находится скотомогильник, который сегодня из-за ползневых процессов трещит по швам, а это эпидемиологическая, будем говорить так, катастрофа, которая ожидает Ялтинский регион. То же самое происходит и с, будем говорить так, местами, излюбленными местами посещения Чехова и Книппер, будем говорить так, дарсановскими склонами. Мало того, что это все продолжается под, будем говорить так, наблюдением надзорных органов и, в частности, экологических, будем говорить так, этих персоналей. То есть сегодня надзорные органы, это Министерство экологии города Ялты, мне кажется, даже напрямую принимают участие в кураторстве по сокрытию данного преступления. Потому что ни для кого не секрет, что индульгенция, которая была дана некоторой фирме рекультивации, которую мы пытались, в общем-то, мы снимали транспортные средства, которые выбрасывали без каких-либо разрешительных документов мусор. Но поймали, быстренько отрапортовали, поймали какого-то случайного, будем говорить так, этот несчастного участника, будем говорить так, этих же злоключений, но фирма осталась, ну, что называется, неубиваемая. Очень жаль, что это все происходит, но это происходит осознанно, то есть об этом знают, начиная и власти Крыма, поэтому мы сегодня, ну, очень озабочены тем, что мусорные преступления сегодня стали источником исключительно добычи денежных средств. И культурная сторона, будем говорить так, это туристическая сторона региона, сегодня откинута просто на затворки.
А вы упомянули фирму «Рекультивация». Ей принадлежала по документам, которые были в СМИ, подписанные Мростенко, да, около 5 гектаров там земли и возле перегрузочной станции, как мы понимаем, которая была в 2016 году закрыта. Работает ли она сейчас?
Ну, на сегодняшний момент в рамках вот рекультивации, фирмы рекультивация, происходит просто обыкновенный свал мусора и строительного, и разного на эти территории. То есть, типа, изобретена такая немудренная форма, когда под благородным порывом рекультивировать территорию и высадить, как нам рассказывали, там, сады Семирамиды, осуществляется обыкновенная деятельность полигона. Ну, у нас это, в общем-то, в Крыму модно. У нас куча свалок, которые в районе Альминской долины. Обыкновенные свалки распоряжением главы Совмина становятся полигонами. Причем для этого не нужны никакие документы разрешительные. И не этот, то есть никакие проекты, никакие этот. Просто-навсего волевое решение, и, знаете, свалка плавно превращается в полигон. То же самое сегодня происходит с уничтожением Дарсанской долины и будем говорить так, этот реки русла Быстрые.
А, выходит...
На правовой экологический нигилизм сегодня просто процветает под эгидой, будем говорить так, экологических структур.
Если грунт будет продолжать засыпаться, да, на эту несанкционированную свалку, и она не будет рекультивирована, чем это грозит Ялте?
Ну, я уже вам сказала, что Дарсан – это один из крупных, будем говорить так, этот мусорных, сегодня уже таких несанкционированных полигонов. Это двигается, там находится свалка, двигаются скотомогильники. То есть это экологическая катастрофа, это, ну, вообще, если говорить о нации, о здоровье нации, а сегодня задачах, поставленных президентом, социальная направленность, здоровье людей, это, ну, критическое уничтожение нации, осознанное, и подрыв, будем говорить так, поставленных целей президента, вот. Полный саботаж. А грозит это уничтожение, ну, это здоровью нации. Ну, что, о чем говорить? Мы, я уже не говорю о памяти, о культуре, о возможных рекреационных возможностях региона. Ну, не знаю, у меня болит душа, это называется беспредел, но когда его остановят? И будет ли потом шанс у населения выжить в этой экологической, в этом экологическом дерьме, которое сегодня ежедневно усугубляется? Я не знаю.
Вы говорили о Гаспинской свалке, да, немножко подробнее. Можно уточнить, вы говорили когда-то в нашем эфире о том, что фильтрат от этой свалки, да, представляет угрозу, и что в процессе эксплуатации построена вот эта вот система перехвата и сбора фильтрата неэффективна. И вот что сейчас там происходит?
Ничего не происходит. Mm-hmm. Оползневые процессы. Сегодня углубляются разрывы, движение оползня медленно, неотвратимо продолжается, мер по его остановке не предпринимается никаких, и только дает сегодня трещины, уничтожено ограждение скотомогильника, и по его периметру его строения уже заметные трещины. То есть все то, что ранее было скрыто как опасный биологический, будем говорить так, материал, грозит вырваться вместе там возможными селевыми потоками при, ну, как сложатся природные, ну, погодные условия, на головы бедного ПГТ «Газпром».
Вы говорите о том, что процесс разрыва продолжается, становится больше. Ну, по оптимистическим прогнозам, сколько вы даете на, не знаю, нормальное существование этой свалки?
Это необратимы, это однозначно. И они идут, и это уже признали и сами, будем говорить так, руководители экологических, даже уже были публикации из крымских. Но, тем не менее, у нас же не могут быть наказаны те, кто это сделал. Я так понимаю, что сейчас быстренько пройдут кадровые рокировки преступников, которые допустили это, ну, пересадят на другие кресла, а потом будут говорить, ну, кого на оказывать. И поэтому у нас как? Гром не грянет, мужик не перекрестится. Сколько? Ну, может быть, год, а может быть, завтра. Но вопрос заключается в том, что то, что происходит на Гаспре, оно неотвратимо и неизбежно. Потому что на сегодняшний момент вместо рекультивации его перегрузили строительным мусором. У нас мусорная тема – это исключительно тире деньги. И поэтому конечный результат, на который нацелены должны быть денежные средства и решения, он не достигается. Он достигается только тем, насколько они в кавычках освоены подрядными организациями, и как у нас сегодня это модно в этот выигрывать тендеры, кластеры и все остальное. У нас идет игра слов и, мягко говоря, тырение денег на экологической беде.
О каком объеме средств идет речь? Возможно, приблизительно.
Ну, это десятки миллионов. У нас умеют осваивать, поверьте. Аппетиты растут с каждым днем. Это, знаете, как болезнь, яма желудка. И у нас очень больные чиновники. У них яма очень глубокая. Поэтому сегодня это уже исчисляется десятками миллионов.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям.
Я понимаю, что всему царственный маякинтя.
Напомните нашим слушателям, вот сейчас, да, официально открытый полигон для Южнобережья. Это какой? Куда свозится мусор? в Белогорск?
На сегодняшний момент официально открытый полигон, но который действует, он захвачен рейдерами. То есть рейдеры работают по документам организации, которая, в общем-то, уже полтора года борется за свое существование. Люди обращаются в суды, потому что их, ну, как, работать невозможно. А, ну, вот, ну, и в связи с тем, что работает фактически рейдер, которого нет, он там не включен в ГРО, но это никого не волнует. Сегодня официальная свалка, которая являла собой, будем говорить так, действительно полигон со 100% пакетом документов, с проектом, введенный в эксплуатацию, состоящий в ГРО, кстати, запустивший уникальную технологию переработки биогаза на этом сегодня, ее просто-навсего административным ресурсом вытеснили с рынка. И поэтому говорить о том, что сегодня работает легально, ну вот эта свалка, да, она является официальной, но работает она под прикрытием, ну, будем говорить так, администрации, ну, правительства Республики Крым, но никак не под законодательным документом.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была крымская активистка, эколог, член организации Общероссийский народный фронт Татьяна Радина. В эфире радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Говорим о загрязнении устья реки Быстро бытовыми отходами в Ялте. С нами на связи крымский блогер Сергей Псарев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Татьяна Радина в нашем эфире сказала, что вместо того, чтобы решать проблему с рекультивацией мусора, кто-то зарабатывает быстрые деньги на сбросе мусора в природу и незаконной эксплуатации закрытых объектов. А мусороперегрузочный полигон, промзона, да, это все соотносится с новым гидпланом города, который вот вскоре должны в Ялте рассмотреть. Да. И вот проходят ли слушания общественные, поднимается ли среди населения вопрос вот этой свалки на склонах холма Дарсан?
Ну, знаете, я про склоны холма Дарсан вам особо много сказать не могу. Я живу в 20 километрах от этого холма в городе Лука. У нас с мусором, в общем-то, проблем нет. Он вывозится, вводится, причем не на Гастинский полигон, вот, о котором шла речь. Я живу буквально под ним. С него не идет никакой дым, ничего с ним не происходит. Вот он как был, уже много-много лет стоит, так и стоит сейчас. Как бы, туда машины, ну, я не замечал, что кто-то заезжал. Вот, что на Дарсане, то есть проезжая мимо, нет, то есть каких-то запахов, нет каких-то какого-то мусора, нет машин, которые туда куда-то бы массово съезжали. Насколько я знаю, наш полигон, то есть южнобережный, он где-то в саках под Евпаторией, вот, туда ездят машины огромные, вывозят туда мусор южнобережный. Какого-то захламления города, тут как Ялты, так и Алупки тоже я не замечал. Может быть, где-то есть какие-то отдельные проблемы в отдельных контейнерах, местах. Но их в основном, ну, их и решают. У нас вот даже в Фейсбуке создана масса групп, там позор, черный список Ялты, там что-то типа того, где люди, в случае чего, выставляют посты, фотографии, на которые власти, в общем-то, вы знаете, реагируют. Вот, мусор убирается, то есть проблемы какие-то пытаются решить.
Мы говорили о проблемах не внутри города, да, вы утверждаете, что таковых не существует, а о проблемах с утилизацией.
Я не замечал.
Татьяна Радина просто говорила о разрывах на Гаспинском полигоне, поскольку там скотомогильник начинает сползать на город. То есть процессы, по ее словам, необратимы.
Вы знаете, глобальные проблемы, их так просто в обычным взглядом, скорее всего, и не увидишь, конечно, проезжая мимо. Вот я туда не хожу, как бы на этот свалку. Вот. Но с виду пока что, слава богу, выглядит все нормально. Надеюсь, что так и будет. Но, естественно, никакой рекультивации нет, ничего там, ни в этот мусор не вывозят, не трамбуют. То есть никто этим не занимается. Думаю, что, конечно же, естественно, деньги тратятся сейчас не на свалки, а на мосты там и так далее.
Ялтинский мусор свозится частично и в Белогорский район. Как увеличились ли сейчас тарифы за вывоз мусора и сколько вы платите, кстати?
Вы знаете, я не знаю, сколько я плачу за мусор. У меня не заключен договор с Альфатором. Вот, работа Альфатора на южном берегу Крыма – это вообще отдельная тема для разговора. Вот, возможно, я по этому поводу как раз что-то буду в ближайшее время делать. У меня мои друзья-товарищи, которые платят за вывоз мусора в Ялте, они очень жалуются на эту компанию, которая просто, ну, занимается беспределом, по их словам, и у них есть какие-то подтверждающие этому документы.
А как компания называется?
Интересно. Альфатор.
Альфатор. Альфатор Крым. Вот немножко просто подробнее, да, есть у нас пару минут, чтобы вы рассказали, проанонсировали свое расследование.
Вы знаете, я проанонсировать могу только то, что я буду этим заниматься, потому что поступает очень много жалоб. Вы знаете, вы можете, вот, если интересна эта тема, как анонс, можете зайти в Facebook, посмотреть по Ялте, как люди именно на эту компанию жалуются и что конкретно пишут. Вот я просто не могу пока что просто показывать какие-то документы и бумаги, потому что это будет просто все неинтересно. Мне надо, чтобы люди что-то сняли, показали, рассказали. А это довольно, ну, надо подготовиться.
Следить за развитиями событий. Спасибо вам большое. Крымский блогер Сергей Псарев был на связи с нашей студией. Мы говорим о том, чем грозит загрязнение устья реки бытовыми отходами в Ялте, как бороться с мусорными свалками в курортных городах и насколько остро стоит в Крыму вопрос вывоза твердых бытовых отходов. В эфире радио Крым Реали. Напомню, что вы можете звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926 044 490 3118.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим о проблемах в Крыму с вывозом твердых бытовых отходов. Как неоднократно сообщал «Крым Реалии», за 4 года практически так в Крыму и не решили проблему утилизации отходов, и обещанные мусороперерабатывающие заводы пока не построены на территории автономии, поэтому выходить из ситуации приходится по старинке, как говорят люди, складируют отходы на свалках, и ситуация с вывозом мусора не простая на территории Крыма. Неоднократно чиновники обещали привлечь инвестиции для создания полноценных мусороперерабатывающих линий, но пока этого не произошло. И есть несколько полигонов, некоторые закрываются, вот как нам рассказала Татьяна Радина, крымская активистка и эколог. Полигон Гаспринский закрытый, там было большое скотохранилище, которое сейчас находится под угрозой разрывов, и переработанные отходы могут стечь на Газпром, и это возможно в любой момент. Кроме того, закрыт полигон в Мазанке под Симферополем, который до этого принимал отходы со всего города и Симферопольского района, и теперь мусор из Симферополя и района свозят в полигон под Белогорский район. Туда же везут отходы из Ялты частично. При этом на самой территории Ялты ситуация не улучшается, как мы рассказали в начале программы, на склонах холма Дарсан складируются отходы, которые, возможно, попадут в речку, как говорят экологи. А с нами на связи Владимир Ростопук, председатель экологического совета в Сочи. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
Как бороться, на ваш взгляд, с мусорными свалками в курортных городах? Необходим ли специфический подход к этой ситуации? Да, и вот, например, из Сочи, возможно, вы нам сможете рассказать, как происходит это у вас.
Ну, вы правы в плане того, что должен быть специфический подход в курортных городах. В курортных городах мусоросжигательные заводы строить нельзя по закону, по положению. Это одно. Отметает некоторые технологии, которые предлагают на сегодняшний день на, скажем, и в Краснодарском крае, и в Ростове, вообще-то на юге России. На сегодняшний день из опыта, скажем, полмира я проехал и был на разных свалках, на разных мусоросжигательных заводах. Конечно, стопроцентной переработки нигде нет. Но если все это подходить по-хозяйски, то проводя первичную сортировку, глубокую переработку, то до 90% можно использовать как вторсырье. Единственное, что можно, скажем, что придется увозить на полигоны разной, так сказать, категории опасности, это 10%. Это при хозяйском правильном подходе. Ну, этого нет на сегодняшний день. Есть у нас и программы, есть у нас вроде бы и инвесторы, но почему-то предлагается совершенно, скажем, устаревшие технологии, подходы. Народ в этом не участвует. Почему-то отдельные чиновники только решают эту проблему, совершенно в этом деле не, скажем, не соприкасаясь. В общем, я думаю, что это чисто организационный вопрос. Проблемы должны решать специалисты, а не кто-либо и как-нибудь.
Вы говорите, что 90% можно использовать, да, как вторсырье, ведь это еще и выгодный бизнес. Почему, как вы считаете, не развивается именно это направление?
Знаете, у нас, когда в России говорят «выгодный бизнес», уже все кидаются и думают, что действительно это там клач небесная. И когда сталкиваются с этими проблемами, сортировки, транспортировки, переработки, так сразу вешается куча разных, скажем, искусственных проблем. С одной стороны тормоз, с другой стороны конкуренция, с третьей стороны непонимание вопроса. Поэтому, как говорили наши отцы, хотя бы все свести на ноль, чтобы не загрязнять окружающую среду и не вредить самому человеку. Хотя бы это на первом начале. Но для этого надо, конечно, вложить большие усилия.
Мы сегодня говорили о загрязнениях микрорайона Дарсан. Это холм, через который, да, с которого течет, собственно, река, проходящая через центр Ялты. И вот сейчас там уже больше 3 миллионов кубических метров вот бытовых строительных отходов, такая, как местные называют, уже пирамида Хеопса организовалась. Вот что вы можете подсказать, как поступать вот в этой ситуации, что делать с этим, со сложившейся ситуацией?
В данной ситуации можно что делать? Опыт Олимпиады у нас не прошел. Он на сегодняшний день, скажем, рекультивирована одна свалка, Адлерская. А остальные свалки как частично что-то сделано, частично не хватило финансов, а может даже и не дошли финансы. Они так же само, как загрязняли Черное море уже со стороны города, так скажем, Сочи, 150 километров, да, так и загрязняют. Это та методика, примененная во время Олимпиады, она не годится, нужен подход другой. Что делать в данное время? Первая задача, это, конечно, остановить движение тела свалки. Второе, естественно, улавливать сразу фильтрат. Уже гидроизоляцию там не уложишь, а хотя бы этот яд, который истекает от разложения органических отходов, улавливать и его фильтровать, чтобы не пустить сброс в речку. То есть в речку, а река, конечно, в море. Ну и, естественно, заниматься рекультивацией. В любом случае, если есть финансы, то устанавливать надо обязательно перерабатывающие установки, отсортировать. Органика там же, видимо, давно разгнила, а оставшиеся, я имею в виду, пищевые отходы. А остальные, там, пластмассы, все остальное, оно, конечно, будет храниться долго. Это надо или закрывать, изолировать, или в конечном итоге просто-напросто проводить сортировку. Это единственный выход. Нужен хозяйский подход. Я уже везде повторяю.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был председатель экологического совета в Сочи Владимир Остапук, который дал совет крымским, ялтинским властям, что можно сделать со свалкой на Дарсане. Я напомню, что сегодня говорили о том, почему загрязняется устье реки бытовыми отходами в Ялте, как бороться с мусорными свалками в курортных городах. И напомню, что на данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако функционировать могут только 9, как говорят крымское правительство. Ну и в Симферополе обещают, представили недавно проект мусороперерабатывающего завода, но пока о реализации конкретном этого проекта речи не идет. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру каждый день 8 800 10 06 926 044 490 2905. Пишите нам в Твиттере, предлагайте темы своих программ, смотрите наши публикации, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы.